Свод послания апостола Павла начинается с послания к римлянам. Как мы знаем, это самое объемное послание и по размеру, и по содержанию. Здесь и богословие, и назидание, и советы. И вот мы открываем первую главу послания апостола Павла к римлянам, читаем три стиха с 14-го. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллинам. Аминь». Когда мы поступаем на работу, на какое-либо предприятие или учреждение, нам дают должностную инструкцию. Вот ознакомься. Основные обязанности, основная функция, чем ты должен заниматься. Апостол Павел тоже получил инструкцию для своего служения. Но от кого? От Бога. И можем ли мы сказать, что Павел эту инструкцию исполнял так формально, как многие из людей относятся к должностным инструкциям? С 8 до 5 и все, а потом я своим делом занимаюсь. От сих и до сих работаю, все, больше меня ничего не интересует и не волнует. Было ли такое отношение у Павла к той инструкции, которую он от Бога получил? Нет. Это был его святой долг, святая обязанность, долг любви. И в другом послании он говорит: «Горе мне, если я не благовествую». А в одной из церквей, куда пришел слух, что вот узы меня ждут в Иерусалиме, знаешь, что Павел сказал? «Я готов даже на смерть, только лишь бы мне пройти поприще, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Ходили слухи и в отношении апостола Павла самые разные, противоречивые. И один из слухов был такой: Павел боится идти в Рим, потому что Рим – это центр культуры, науки, искусства, центр философии, а он со своим Евангелием туда придет. Наверное, он страшится вот такого окружения, таких слушателей, наверное, много будет противников. А вот у нас разве не бывает страха, когда у нас появляется возможность свидетельствовать о Христе перед сильными мира сего, перед образованными? Мы думаем, а сможем ли мы объяснить истины Евангелия? А вдруг я скажу что-то не то? Здесь же люди грамотные, культурные. Такой страх присутствует и у нас, у верующих людей. Но Слово Божие нас ободряет. И в этом отношении вот Христос однажды произнес такие слова: «Славлю Тебя, Отче, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Ну вот перед нами дети только что свидетельствовали, язык своеобразный, но их свидетельство, оно тоже полезно для назидания. А Спирджин даже однажды сделал такое замечание: «Даже если ребенок принесет мне благую весть, я и за это от всего сердца возблагодарю моего Господа». И в послании к Коринфянам Павел тоже ободрительные слова произносит по этому поводу. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного благородных, но Бог избрал не мудрые миры сего, чтобы посрамить мудрые, и немощные миры сего, чтобы посрамить сильные». То есть у Бога совсем другие подходы, и нет основания страшиться, когда у нас появляется возможность о Боге, о Спасителе свидетельствовать. И у Павла тоже такого не было страха. Это была ложная информация, что Павел якобы боится идти в Рим, так как это средоточие достижений научных, культурных и так далее. Нет, он не боялся. Он говорит, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. И его призвание, оно носило тоже такой универсальный характер. Он говорит, и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам. А под эллинами подразумеваются не только вот греки, но и вообще весь языческий мир, весь античный римско-греческий мир, в котором язычество преобладало. Но он считает своей святой обязанностью нести и этим народам Евангелие. Да, очень много было противодействия, очень много было противников проповеди Евангелия, потому что у каждого были свои предубеждения, свои религиозные теории, свои ожидания были. В послании к Коринфянам он говорит, что иудеи чудес ищут, а эллины мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Иудеи, народ был очень религиозный, даже фанатичный, можно сказать. Да, они признавали единого истинного Бога, да, они же ожидали Мессию. И вот на волне таких ожиданий сколько разных лжепророков появлялось. Сколько лжемессии приходило в Иерусалим и в окрестности. Явился некий Феода, как книга Деяний апостолов свидетельствует, и увлек за собой 1000 человек. Явился другой лжепророк и сказал, что по его слову там воды Иордана расступятся. Все обещали чудеса и обещали знамения. Почему? А потому что этого искали люди, знамения искали. Чудес, когда Павел стал проповедовать Христа распятого, то иудеи возмущались. Как? Неужели Мессия может быть так уничижен, так распят? Мы ожидаем другого, великого завоевателя, могущественного. Он изгонит этих римлян и установит господство свое. Это не укладывалось в умы иудеев. А эллины, греческий мир, у тех были свои понятия, и им трудно было принять Евангелие. Они искали мудрости. Да, они гордились своей философией, своими науками, теориями. У них была тоже своя религия. И у некоторых даже было такое предчувствие, что, мол, немного, а один Бог существует. Ну, какие представления о таком Боге? А вот Бог где-то в далеком космическом пространстве. Он в глубине небес, и по отношению к земной жизни он равнодушен, он бесстрастен, он там обитает, он не вмешивается в наши дела. А Павел говорит, что воплотился Бог, Творец. Как это можно понять? У них это тоже не укладывалось ни в умах, ни в сердцах. И вот на такую почву должно было пасть Слово Божие. Как Павел об этом говорит в послании Коринфянам, что слово о кресте для погибающих юродство есть. Предельная простота, предельное унижение. Но мы знаем, что вот в определенные отрезки истории и в Европе, и в нашей России было такое вот религиозное движение юродивых. Юродство считалось особым типом святости. И в европейских странах, и в нашей России, особенно вот век 14, 15, 16, в Москве, как вы знаете, славился такой известный юродивый, как Василий Блаженный. Вот даже храм ему воздвигли в центре Москвы. То он ходил там и босой, и полуодетый по улицам, говорил притчами, но цель его речей была какая? А вот та же тема, о которой нам сегодня повествовал брат Сергей Викторович, обличение. Он даже Ивана Грозного обличал, царя, который казни такие творил. И он говорил ему прямо, вот когда ты приходишь на причастие, ты там боишься крошка хлеба, чтобы у тебя не упала, или капелька там вот, вина не пролилась. А кровушку-то людскую ты проливаешь и не считаешь это грехом. И вот если бы другой человек такую речь произнес в адрес сильного мира сего, его бы сразу, наверное, на казнь повели, а юродивых не трогали. Их считали вот таким особым Божьим глазом. И это движение временами в истории, кто затухало, то появлялось вот в разных таких формах. Например, Августин Блаженный еще в V веке учредил такое сообщество миссионерское, он назвал его «Орден босоногих братьев». То есть у этих миссионеров должна быть предельно простая одежда, легкая, они должны быть легким на подъем, чтобы идти и проповедовать Евангелие. А затем в более поздние века возникает там орден босоногих сестер кармелиток. Это уже сестринский орден. Они занимались милосердием, благотворительностью, но стремились к такой вот простоте, почти к юродству. А вот наши известные предшественники реформации, Джон Виклифф в Англии, который перевел Библию на простой разговорный язык, он тоже хотел обновлять церковь и отрядил специальные такую миссию странствующих проповедников. У них были особые облачения, вот, похожие на то, что носили юродивые у нас в России. Очень грубая одежда, длинная такая. В руках у них были посохи большие, тоже из простого дерева изготовленные. И они были босые. И вот в таком виде они отправлялись по разным поселкам, деревням, по городам маленьким, и проповедовали. Ну, что это за форма такая была, что это за метод? А цель была та же самая, вот о которой нам Сергей Викторович говорил. Обновлять, обличать, преобразовывать жизнь духовную, которая затухала в это время. И много было формализма, и злоупотреблений. И духовенство стремилось к богатству, к роскоши, к уюту, к комфорту. И поэтому Виклиф предложил, а вы вот идите в таком виде. И даже без слова ваш вид уже будет проповедью, как бы напоминанием о Христе, что Христос же был прост, напоминанием об апостолах, которых не было ничего внешнего, но было внутреннее богатство. А вот, если говорить о миссионерских служениях, о том призыве, который Павел на всех распространяет, и те трудности, препятствия, с которыми сталкивались миссионеры, они, в общем-то, остались в истории как факты преданности, подвижничества и вот факты того, что таких людей не всегда понимали. Мы постоянно отмечаем, например, юбилей Библии, русской Библии. 140 лет отмечали мы. Не так давно, да, вот 140-летие Библии у нас было. А кто был инициатором библейского просвещения, перевод Библии на русский язык? А это тоже были вот такие люди, которые шли по стопам апостола Павла и других. И вот один из них, Макарий Глухарев, когда был наложен запрет на проповедь, на дальнейший перевод Библии на русский язык, он в это время миссионерское служение совершал в Алтайском крае и проповедовал там активно. И вдруг от церковного начальства он получает предписание: прекращай проповедовать. Прекращай проповедовать. Почему? А вот там аргумент такой приводился. Неужели ты не видишь, что этот народ такой темный, такой он варварский, такой невежественный, он просто не поймет Евангелие. Зря ты стараешься, прекращай. На что Макарий послал ответное письмо. Не согласен я с вами, не могу прекратить. Неужели вы забыли то, что Христос совершил, Бог во Христе? Ведь Христос же так себя умолил, принял образ раба, образ человека ради того, чтобы прийти к людям, чтобы спасать души. А имеем ли мы право пренебрегать каким-либо народом и племенем и считать его темным и невежественным, что он якобы не способен усвоить Евангелие? Как проповедовал, так и буду продолжать проповедовать. Конечно, последовали другие меры, ограничения, но этот человек тоже получил инструкцию. Не от человеков, от человеков была другая инструкция, а от Бога идти и проповедовать Евангелие всем племенам. И вот выше, в этой же главе, в 5 стихе апостол Павел такие необыкновенные слова произносит. «Через Него, через Христа мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». От Христа мы получили благодать и апостольство. Вот обратили внимание, как широко Павел мыслит в этом отношении? Он не сказал, что вот только нам, апостолам, только нам, первым ученикам, дано право, дано полномочие апостольское служение совершать. Он говорит, мы получили, все уверовавшие. К римским верующим он обращается. Все мы получили благодать и апостольство. И вот если мы посмотрим на историю так называемых исторических церквей, возьмем католическую церковь. С середины прошлого века в католической церкви учреждают так называемый апостолат мирян. Что это значит? А право каждому верующему на проповедь, на свидетельство, на распространение Евангелия. Но это только в середине прошлого века такую вот традицию стали вводить. А у нас, братья и сестры, а у нас она существовала с самого начала. Все евангельские общины и в России, и в Европе, и в мире на первое место что ставят в своем служении? Апостольское служение. Проповедь Евангелия грешникам. Что вот эта обязанность не только апостолам была дана, и благодать, как силы свыше, не только апостолам, но и всем. И примеры в этом есть вот в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна. Помните, когда Христос беседовал с самарянкой у колодца? Там тоже было обличение. Христос обличил эту женщину. Она была очень религиозная, набожная. Она любила паломнические путешествия совершать и знала, вот, где, куда собираются люди для молитвы, для поклонения, но почему-то не обращала внимания на главное. Ее образ жизни не соответствовал божественным принципам. Не было соответствия, хотя религиозность была очень активная. И вот когда Христос показал ей это, какая у нее была реакция? Она тут же побежала к своим односельчанам и сказала, вот человек, который со мной говорил, это и есть Мессия, Спаситель. И по слову этой женщины, какое движение началось? Христос потом ученикам показал, вот посмотрите, нивы как побелели. А этот вот народ на основании свидетельства этой женщины пошел вот к тому месту, где Христос находился, и как... Вот нива такая переливающаяся, вот нивы как побелели, живые нивы, душ, пошли. А кто им свидетельствовал? Не апостол, не великий проповедник, а вот эта женщина. Она им несколько слов сказала. И пошла такая вот цепная реакция, можно сказать. Послание к филиппийцам Павел упоминает других простых женщин, там, Еводия и Синтихия. они подвязались вместе со мною в деле святого благовествования. А вот оно, апостольское служение. Оно не ограничено. Всем дано право на свидетельство. И даже такую вот здесь глобальную тему Павел поднимает, такой глобальный охват. Получили мы благодать и апостольство для чего? А чтобы покорять вере, аж все народы покорять. Правда, в истории были трагические моменты, когда для покорения вере стали применять внешние силы. Крестовые походы начались, святая инквизиция. Это страшные времена были, страшные искажения Слова Божьего и учения Христа. А чем покоряли народы христиане в начале своего существования? Любовью, кротостью, смирением. Все мы читали исторический роман Камы Грядеши, Сенкевича. Там есть такая сцена, когда христиан вот стали казнить в римских амфитеатрах. В это время к Нерону подходит его глава императорской гвардии Тигелин с докладом: «Цезарь, эти христиане умирают, как овцы. Мы им даем оружие, меч, говорим, защищайтесь от львов. Они не берут оружие. Они становятся на колени, молятся Богу и славят Его. Умирают, как овцы». А рядом стоял умный язычник Петроний и произнес такие слова: «Да, Цезарь, они умирают, как овцы, но они побеждают». Они побеждают! Кровь мучеников была семенем христианства, так Тертуллиан, древний учитель церкви, сказал. Побеждают не внешней силой и покоряют мир не внешним могуществом, а силой веры, кротостью, смирением, любовью. И вот это такая была проповедь, такое свидетельство. Покорять вере все народы. Сегодня на утреннем богослужении в Немчиновке было у нас там такое тематическое собрание. Это тоже была и тема благовестия. Но мы там ввели в качестве иллюстрации такую тему, как бы «Пушкин и Евангелие». Казалось бы, нечто такое неожиданное, но вот своеобразный вклад внес наш известный поэт и в дело святого благовествования. Вот, например, путешествовал он по Северному Кавказу и дневник ввел, а в дневнике сделал такую запись: «Как много здесь народов, как много здесь племен, которые не знают Христа, не знают Евангелия. И как мало людей, которые согласились бы пойти к этим народам и понести слово правды, учение Христа». А его знаменитое стихотворение под названием «Пророк», какая там тема? Он взял за основу шестую главу из Библии, шестую главу книги пророка Исаии, и написал небольшое стихотворение, но, в общем, библейское по духу. И там есть такой призыв даже: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот это тоже апостольская позиция, апостольское отношение к Слову Божьему. И мы вспоминали о том, что Пушкин очень любил читать Джона Беньяна «Путешествие пилигрим в небесную страну». А эта книга, вот уж у верующих старшего поколения, была второй после Библии в советские времена. Библия у верующего. И тут же вот «Путешествие пилигрима в небесную страну». Почему? А потому что эта книга показывала духовное странствование, духовное исследование за Христом. И Пушкин прочитал от корки до корки эту книгу и так зажегся ее содержанием, что даже написал поэму «Странник», где стихотворное переложение содержания этой книги, что человек, христианин, это странник на пути к небесному Иерусалиму. Там топь, уныние ему встречается, и ярмарка суеты, и пустыня искушения, но он идет вперед, у него есть цель. И, наконец, он входит во врата спасения, во врата вечности. И когда заходил разговор о Евангелии на духовные темы, Пушкин говорил, что вот есть книга, в которой все сказано, все истолковано, все написано. И когда прикасаешься к страницам этой книги, то уже не можешь оторваться от ее благодатного воздействия. Эта книга изменяет и внутреннюю жизнь человека, и побуждает его делиться тем, что она вливает в человеческую сущность. Евангелие есть сила Божия к спасению всякого верующего. Вот там на утреннем собрании мы размышляли на тему, а почему в Евангелии есть радостная весть, благая весть? В чем ее радость? Мы говорили довольно-таки много об этом. Почему это радостное провозвестие? А вот здесь Павел говорит, оно есть сила Божия. А как это практически действует? Ну, в Ветхом Завете, как мы знаем, был закон. А закон, в общем-то, бременем был на человеке. Ты должен то-то, иначе наказание, иначе катастрофа. А в чем сила и радость Евангелия по сравнению с законом? А если закон говорил, что ты должен, то Евангелие возвещает, что ты можешь. Ты можешь побеждать грех, ты можешь жить новой жизнью, жизнью победы над миром, над грехом, над плотью. Потому что через Евангелие ты получаешь сверхъестественную силу, помазание, помощь, благодать, силу Духа Святого. И вот когда слово Евангелие распространялось по разным городам и весям, по разным частям земного шара, оно вызывало большие духовные пробуждения. В нашей стране тоже были волны больших духовных пробуждений почти из века в век. Но сейчас вот какая ситуация сложилась? Неравномерная. Европа, восточная, центральная, духовный кризис переживает. Можно сказать, и в нашей стране тоже духовный кризис. Нет сильных, мощных возрождений. Но есть особые точки на земном шаре, и в наше время, где Евангелие как огонь распространяется, это и Южная Америка, Бразилия, это и Южная Корея, это Африка. Вот теперь очаги, центры христианства, они принеслись вот туда, в эти страны. Там духовное землетрясение происходит. Ну, как в природном мире, если, например, где-то землетрясение случается в Японии, то его отголоск даже в Москве может быть небольшой, малозаметный, но есть вот это созвучие. И если где-то вот сила Божия в Евангелии проявляется, она обязательно даст отголоски и в других местах. Но Господь же использует свои сосуды для этого. И мы все призваны быть инструментами, орудиями в Божьих руках. Есть одна вот популярная даже книжечка, многие ее, наверное, читали, смотрели. Оно называется так. «Пробуждение начинается с кого? С меня. С каждой отдельной человеческой личности». Почему? А потому что к свидетельству призваны все. Вот верующие старшего поколения, наверное, помнят те времена, когда мы слушали проповеди ярла Николаевича Пести по приемнику. Подходит время, там, 6:30 вечером, бросают все работы там на поле, во дворе, домашние, хозяйственные, собираются около приемника и слушают богослужение, песнопение, проповедь. Когда по приемнику призыв к молитве звучит, тут вся семья на колени тоже становится, вокруг приемника. Такая вот солидарность была. Но обычно все свои проповеди ярл Пести каким призывом заканчивал? Итак, напоминаю вам, дорогие братья и сестры, каждый день читать Библию, каждый день молиться и каждый день кому-нибудь свидетельствовать об Иисусе Христе. И вот тогда мы будем получать духовное питание и ободрение. Читать Библию, молиться и каждый день кому-либо свидетельствовать о Христе. И тогда нас не постигнет личный духовный кризис. И духовный кризис вокруг нас, он тоже, в общем-то, будет отходить на второй план. Потому что от нас многое зависит. Если мы не можем проповедовать Слово Божие на стадионах, так мы можем примером своей жизни тоже благовествовать об Иисусе Христе. Даже такой вот известный проповедник, как Двайт Муди, однажды был приглашен к умирающему человеку. Жена верующая пригласила проповедника, чтобы он побеседовал с мужем. Он в таком состоянии находился. Он пришел к приглашению, и жена думала, ну, сейчас вот он такую беседу проведет, будет много говорить, целую проповедь произнесет мужу моему, и он, может быть, покается. А Муди не произносил большой проповеди, не читал лекций, не читал нравоучений каких-то длинных. А он встал рядом с постелью, с кроватью, встал на колени и произнес только два слова вот около лица этого человека. «Бог есть! Бог есть!» И произошло чудо. Два слова, и вдруг этот человек шире открыл глаза и стал просить Бога о прощении. Он признал себя грешником. Не везде нужны длинные проповеди и беседы. Может быть, только два слова сказать. Или какое-то дело христианской любви сделать. И это будет великим ободрением и словом спасения. Четыре Евангелия в Новом Завете. Но мы говорим, что есть еще пятое Евангелие. Что это такое? А пятое Евангелие – это наша с вами жизнь. Святое благоухание. И пусть Господь поможет всем нам, чтобы мы, по слову Писания, по слову апостола Павла, могли торжествовать во Христе и благоухание познаний о Нем распространять на всяком месте. Аминь.